Карина Демина. Вдова Его Величества. У Свободы был вкус горелого пирожка, запивать который приходилось горьковатым и явно подбродившим компотом. По пальцам стекал жир, грозя добраться до кружевного манжета. И Катарина, оглядевшись и убедившись, что никому-то здесь не интересно, торопливо слезала каплю. Зажмурилась от удовольствия. Нет, жир горчил, и жарили на нем явно не первую порцию этих вот пирожков. И оттого горечь его пропитала тесто, а на золотистой корочке то тут, то там появились весьма характерного вида точки. Но само понимание, что она может вот так взять и облизать пальцы, душа пела, сердце колотилось, и только желудок опасливо заурчал, предупреждая, что привык к совсем иной еде. «Дорогая, мьес Джио к пирожкам отнеслась с некоторой долей предубеждения, а компот, понюхав, и вовсе отставила в сторону. Не подумай, что я собираюсь критиковать твой выбор. Хочу лишь напомнить, что следующая остановка лишь в Бристоне, до которого, если память мне не изменяет, более 20 миль». Катарина икнула. Она помнила. Она прекрасно все помнила и даже осознавала, что эти 20 миль в почтовой карете покажутся ей вечностью и что не стоит усугублять ситуацию, вот так пробуя весьма сомнительного качества пищу. Но и отказать себе в этой малости Катарина не могла. Более того, промычав в ответ что-то невнятное, она вцепилась в пирожок зубами. И тесто лопнуло, правда, не с той стороны, где ожидалось. И горячее повидло потекло на пальцы, а с них не замедлило плюхнуться на юбку. Что ж, следовало признать, что у Свободы имелись свои недостатки. Мьес Джио молча протянула платок. «Благодарю». Катарина позволила себе еще одну вольность, ответив с набитым ртом. Но пятно платком прикрыла. И пирожок доела. И даже без компота. Пирожок ладно, а вот с компотом и вправду не стоит. Целительские амулеты далеко не со всякой напастью справиться способны. «Не сожалеешь?» поинтересовалась мьес Джио, забираясь в карету. Та была огромной снаружи, но притом удивительно тесной и душной изнутри. Жесткие лавки стояли столь плотно друг к другу, что Катарина невольно касалась других пассажиров не только руками, но и коленями, что, кажется, весьма радовало пухлого господина, устроившегося напротив. Во всяком случае, он поглядывал на Катарину с немалым интересом и время от времени даже подкручивал кончики великолепных усов. Или вот доставал часы, откидывал крышку. Глядел задумчиво, не столько интересуясь временем, сколько используя возможность продемонстрировать собственное состояние. Часы были позолоченными, а цепочка может статься даже золотой. И сей факт весьма заинтересовал соседку Катарины, женщину дебиловатую, степенную, обожающую рюшечки и трех дочерей, имена, да и подробности жизни которых скоро узнали все, независимо от своего желания. Больше всего доставалось господину, но он не злился, а напротив явно чувствовал себя польщенным. Интересно и странно. Странна теснота, запахи, которых становится все больше. Многие неприятны, но Катарина согласна терпеть. И даже не тянется за платком, что пропитан розовой эссенцией. Она разглядывает этих людей, столь необычных и непривычных, что даже страшно. Как она будет среди них? Вот так просто взять и жить? Она уже забыла, что так можно. «А вы, стало быть, вдова?» Женщина переключила внимание на Катарину. «И давно?» «Давно». Сердце ёкнуло, а вдруг... И тут же Катарина одернула себя. Это просто разговор, обыкновенный. Не стоит искать в нем скрытых смыслов. 6 лет».
«Сочувствую». Без талики сочувствия сказала женщина. «Сколько вам лет?»
27. И здесь Катарина не лгала. Какой смысл? Женщина пожевала губами, будто решая, стоит ли тратить на Катарину собственное время и драгоценное мнение. Но все-таки снизошла. И стало быть, сирота?
Почти. Тетушка вот имеется.
Упомянутая тетушка приподняла кружевной платок и кивнула, обозначая, что она и вправду имеется.
Печально, печально. У меня есть одна знакомая.
Женщина наклонилась, почти легла на колени пухлого господина, чье лицо вытянулось то ли от удивления, то ли от возмущения, то ли просто от страха не совладать с внушительными достоинствами случайной знакомой. Этак ведь и раздавить человека можно.
У нее весьма обширные знакомства, если вы понимаете.
Громким шепотом произнесла женщина. Катарина не понимала, но кивнула.
И она весьма охотно способствует устройству личного счастья.
Господин крякнул, а Катарина с трудом удержалась, чтобы не сказать, что ее счастье однажды уже устроили. Хватит.
И если пожелаете...
На нее уставились, ожидая ответа. Фыркнула мисс Джио, а Катарина, потупившись, пролепетала.
Понимаете, я так любила мужа, я до сих пор забыть его не могу.
И подхватила слезинку.
Ну и дура,
спокойно ответила женщина, возвращаясь на место.
Как есть, полная.
Кто еще добровольно променяет великолепный дворец на захолустный городишко? Откажется от титула и состояния, что стоит за этим титулом? Власти, привилегий, ночных кошмаров, страха, что однажды она, Катарина, станет слишком заметной фигурой. И тогда дворцовые лестницы круты, а коридоры темны. И слабой ли женщине справиться с тварями, что в них обретаются? Нет-нет. Она отвернулась к окошку, крохотному и мутному, будто сделанному специально для того, чтобы подразнить. За ним проплывали поля и какие-то домишки. Колеса грохотали, карета тряслась. И хотелось закрыть глаза и уснуть. Усталость навалилась сразу и вдруг. И руки задрожали, накатил привычный ужас, лишая самой способности двигаться, оставив одно желание — сползти на грязный пол и забиться под лавку. Но теплое прикосновение мьес Джио вернуло способность дышать и считать. Один аметист. Хороший камень для целительских амулетов, но не терпит серебра, начинает болеть и мутнеет. А вот на платине, наоборот, раскрывается. Аметистами были украшены браслеты, которые надевали королеве на руки. И на ноги. До того, как эти руки и ноги украсились иными узорами. Браслеты древние, тяжелые и больше всего напоминают кандалы. И Катарина знает, что эти браслеты вполне могут смениться настоящими кандалами, если она даст повод. «Закрой глаза, дорогая. Мьес Джио умеет говорить так, что призраки отступают. Поспи, нам далеко еще». «Хорошо, если до темна доберемся». «А куда вы направляетесь?» Этот голос прозвучал откуда-то издалека. Катарина заставила себя слушать не людей, а карету. Скрип дерева и стон металла, который тоже умеет уставать. Скрежет, постукивание. Слабый треск дорожного амулета, призванного облегчить вес этого чудовища на колесах. Но амулет устарел. Да и не заряжали его давненько. Вот и работал он едва ли не в треть силы. Ничего, доберутся. А к ночи так оно и лучше. Она все-таки заснула и оказалась в своих покоях. Огромное пространство. Кровать под тяжелым балдахином. Шерстяные тюфяки придворных дам, которым выпала высокая честь дежурить этой ночью. Сивилла сидит в одной ночной рубашке, слишком откровенный, чтобы это было прилично. Но она плевать хотела на приличие. Она ждет. Слегка подогнула одну ногу, вытянула другую. Волна светлых волос разметалась по обнаженным плечам. На фарфоровом личике застыло выражение счастья. Она надеется, что ее заметят. И Катарина тоже надеется. Она готова принять новую фаворитку и уступить ей нынешнюю ночь, как и все предыдущие. Правда, Севилла не ограничится статусом фаворитки. Она, как и многие, мечтает стать королевой. Девятой. Это ведь несложно. Его шаги слышит не только Катарина. Тяжелые, медленные, ворчание и ругань. И, стало быть, нога болит сильнее обычного. И, может быть, настолько, чтобы... Но нет, он останавливается перед дверью, и Катарина делает вдох. Она сползает с кровати, готовая приветствовать супруга и повелителя. «Приехали!» Болезненный тычок разрушил полотно сна. «Деточка моя, тебе все же стоит принимать успокоительное».
«Я принимаю».
«Не то». Мьес Джио признавала лишь одно успокоительное. Односолодовое и 15-летней выдержки. И предпочитала держать его при себе, утверждая, что в ее возрасте нервы стоит беречь. «Поверь, ты принимаешь совсем не то». Подхватив юбки, она отмахнулась от пухлого господина, решившего быть любезным, и спрыгнула на землю. Подтянулась, взмахнула руками. «Боги, ну и дыра!» Мьес Джио всегда отличала некоторая прямолинейность. «Еще немного, и я поверю, что побывала в заднице мира». На станции было пусто, темно. Единственный фонарь скорее привлекал мошкару, нежели разгонял темноту. В мутное стекло его стучались ночные бабочки, и влажный этот звук показался Катарине до невозможности мерзким.
«Нам стоит найти экипаж».
Катарина поежилась. Ее слегка знобило, то ли от нервов, то ли от холода. Она поправила перчатки, зачем-то разгладила юбку, на которой позорным клеймом выделялось пятно от повидла. Приподнялась на цыпочки, селись разглядеть хоть что-то. Темнота, тишина. И даже лошади вздыхают бесшумно, не смея нарушать ночной покой города. Ведь и правда, что делать? Будь Катарина одна, она бы и пешком отправилась, знать бы еще куда. Но ведь есть багаж, который сгрузили прямо на землю. И теперь гора чемоданов намекала, что без помощи им не обойтись. А ведь брала самое, как казалось, необходимое. У Мьес Джио были собственные представления о необходимом. Оттого, верно, и набралось его с полдюжины чемоданов. А к ним пара бочонков и два сундука, перетянутых цепями. Вспомнилось вдруг, что при дворе ходил упорный слух, будто в сундуках этих Мьес Джио хранит головы недостаточно старательных любовников. «Эй, милейший, денег хочешь?» — поинтересовалась Мьес Джио в темноту. И, как ни странно, та ответила сиплым голосом. «Кто ж не хочет?» «Тогда найди дамам экипаж и помоги со всем этим. К слову, душечка, разве нас не должны были встречать?»
«Должны»,
— вынуждена была признать Катарина. Она сама отправляла вестника, и выходит, он потерялся? Невозможно. Или тогда ее неправильно поняли? Тоже сомнительно. Вряд ли в этом городе есть еще одна станция, а Бристон — ближайший к поместью город. Тогда... Не переживай, лапочка. Мьес Джио весьма споро столковалась о чем-то с господином столь пугающей внешности, что вряд ли Катарина вовсе решилась бы подойти к нему. «Вот доедем, там и выясним, кому выписать плетей». Ехать пришлось на телеге. На огромной такой телеге, дно которой устилало сено. На сено бросили дерюшку, а уж на нее с извинениями и немалым, а главное, весьма искренним пиететом усадили Катарину. тот тип просто-напросто поднял ее, будто в Катарине вовсе не было веса, и сунул в солому, сказав:
«Извиняйте, госпожа, вот шкуру еще суньте, помягче будет».
Шкура оказалась медвежьей, но пахла от нее травами. На телегу загрузили чемоданы и бочонки, и даже сундукам нашлось место. Мьес Джио устроилась подле возницы, и это чего-то удивляло. «А расскажите, милейший, что это у вас тут за место такое?» Телега шла медленно, но мягко, куда мягче кареты. Покачивались борта, скрипели колеса, от соломы пахло чем-то непривычным, но приятным.
«Даже так? Удивительно! А вот...»
Мимо проползали улицы, редкие фонари, темные дома, казавшиеся одинаково недружелюбными. Изредка раздавался лай собак, который, впрочем, стихал.
«И даже так?»
Она умела говорить с людьми, неважно, с мужчинами или женщинами, с теми, кто стоял подле золотого трона, искренне недоумевая, что делает здесь же Джио, и с другими, которых было гораздо больше. Первые ее опасались, не понимая природы ее власти, как не понимала и сама Катарина, просто принимая как должное, что Джио может, если не все, то многое. Вторые, пожалуй, почитали Джио, если не своей, то всяко близкой по духу. Разговор вился и длился, и город проплывал рядом, такой вдруг большой, хотя куда меньше Лондиниума. И пахло здесь лучше, и скрип колес убаюкивал, а шкура была тепла.
«Вы б тоже полезли до сену, госпожа, а то ж ехать нам еще и ехать».
«Долго?»
«Дык, сперва до Бузинной улицы. Там поворот на Кожевенную, еще один, а после ратуши, а потом уж напрямки через холмы».
Описание не вдохновляло. А если бы мьес Джио не нашла этого увольня? Катарина запоздала, расстроилась. Подобное небрежение говорило об одном. За хозяйку ее не считали.
«Не расстраивайся, лапонька».
Мьес Джио ловко перебралась на сено.
«Подвинься-ка. Следовало ожидать подобного».
«Почему?» Беззвучно раскрылся защитный полог, от которого привычно закололо в висках. И Катарина поморщилась. «Ладно там, в прошлой ее жизни, он и вправду был нужен. Но здесь-то кого бояться? Агрессивных сверчков? Или того кота, который громко жаловался на несложившуюся личную жизнь?»
«Потерпи», — мягко произнесла мьес Джио. «Одно дело, если за всем этим и вправду стоит обыкновенная человеческая глупость. И совсем другое, если...»
Она не стала договаривать, как делала порой, когда хотела, чтобы собеседник сам включил голову. И Катарина кивнула. «Есть шанс. Еще какой. Пока она жива, она мешает. Отцу, который рассчитывал, что Катарина исполнит свой долг перед семьей, о чем не уставал напоминать при каждой встрече. Будто это была ее вина в том, что никак не удавалось забеременеть. А потом, позже, он также тихо радовался и нашептывал, что с Джоном стоит сблизиться, что поглядывает он на Катарину вовсе не так, как следует смотреть на мачеху, что если она воспользуется ситуацией... Она не воспользовалась. Дура. Врагам отца, не слишком довольным, что и после смерти короля род Годдардов не просто сохранил, но и упрочил свое положение. Людям посторонним, с Катариной вовсе незнакомым, но полагающим, что время ее истекло, а уходя, возвращаться не стоит. Тем паче, когда вот-вот объявят о помолвке Джона с кем-нибудь, да объявят, он пока и сам не знает, кого выбрать. Самому Джону. И хочется верить, что уж он-то был искренен. Но он, что бы там ни говорил, сын своего отца, а стало быть, злопамятен,
обидчив и умеет ждать.